В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. Добрейший вечер, почтеннейшая публика. 00:12 на наших часах в студии, в ночной студии радио «Эхо Москвы». Как всегда, это прямой эфир. И с вами звукорежиссер дядя Коля Котов. Ведут программу, как всегда, дядя Миша Кузищев
и дядя Володя Ильинский.
И номер для смс-ок мы еще раз с огромным удовольствием напоминаем. Плюс 7-985-970-45-45.
Телефон в студии 363-3659. Хотя сегодня мы действительно сосредоточимся на смс-ках в основном все-таки.
Ну и как всегда, вы понимаете, что вот в эти эфиры обычно делятся на две неравные части. То есть первые два часа у нас будут тематическими. Речь сегодня пойдет о группе Black Sabbath. Это третий эфир и не последний, предпоследний эфир. Когда будет четвертая часть, сказать пока не можем. А заключительный час, с двух до трех, мы с вами будем беспредельничать. Ну, с вами, с теми, кто досидит до этого времени. И вот тогда мы с удовольствием ответим на все вопросы, присланные на сайт «Эхо» в раздел нашего эфира.
Также вот на электронную почту, да, на электронный адрес bulldogsobakmail.ru, и заявки тоже выполним, которые пришли на электронный адрес.
Ну, а сейчас я думаю, что есть смысл в двух словах напомнить, да, что мы вот за два эфира дошли до альбома «Sabbath Bloody Sabbath», то есть прошли таким образом четыре, как мне кажется, все-таки главных диска в дискографии этой группы, и сегодня охватим еще четыре.
Вот такими темпами, значит. И да, будем наверняка прибегать к воспоминаниям Оззи,
да,
Осборна.
Как и в прошлый раз, мы будем, ну, не все, наверное, но какие-то я буду зачитывать фрагменты из его воспоминаний, потому как мне кажется гораздо интереснее узнавать какие-то вещи, которые происходили вокруг группы, да, или вот как бы в их взаимоотношениях, о настроении музыкантов во время работы над тем или иным альбомом, что им мешало, что им помогало, чем какие-то там конкретные детали вот по поводу записи альбома. В конце концов, в общем, Black Sabbath — это не та группа, о которой нигде ничего не было написано, и при желании все это можно было 10 раз уже прочитать.
Скажи, пожалуйста, у тебя в ряде ситуаций не возникает ощущение, что воспоминания Оззи Осборна какие-то подозрительно просто отчетливые, что он как-то слишком уж хорошо помнит эти события?
Он необычный человек. У него как-то в голове, с одной стороны, все ясно, когда он хочет, а с другой стороны, когда он опять-таки хочет, у него все очень расплывчато и неясно. Ну, все-таки это феномен такой.
Феномен,
мне кажется, во всех отношениях.
Это точно.
Ну, давайте начнем с музыки.
Yeah.
прежде чем продолжим, действительно, все-таки всех поздравим с Рождеством. И, ну, пожелаем всем, ну, во-первых, наверное, того, чего люди, что люди желают друг другу в Рождество именно. Наверное, каких-то светлых чувств, светлых ощущений. Вот здоровья, мира, покоя в доме. Ну и всяческого благополучия. И сразу хочу оговориться, все-таки сегодня уже не Рождество, у нас 8 число, это первое, это к тому, что тема у нас такая, может быть, для кого-то неожиданная. А во-вторых, но... что гораздо важнее, простите, Демир, что гораздо важнее, что Black Sabbath, как выяснилось вот при знакомстве с ними, не имеет никакого отношения к сатанизмам и всяким прочим черным каким-то делам, в чем их часто очень обвиняли.
Ну, в общем-то, если вы слышали прошлую нашу передачу, то вы могли узнать, что, в общем-то, напротив, совершенно обратной, почти религиозной направленности песни существуют. Вот. Хотя, конечно, у Black Sabbath здорово, что и мрачные настроения, и наоборот светлые, они очень здорово и гармонично переплетаются. И на альбомах иногда в рамках даже одной песни, как можно, например, вот здесь слышать было на Sabbath Bloody Sabbath, мне кажется, это вот просто одна из лучших вещей зрелых Black Sabbath. И вот как раз она именно хороша тем, как, что, вот как во всем зрелом Sabbath, там отлично сочетаются и жуть мрак, и какие-то светлые вещи, видите, акустические. Акустические моменты, даже струнные там присутствуют, по-моему, на заднем плане неявно. И это как раз вот то, за что лично я люблю поздние саббатовские альбомы. Дядя Володя так вот их немножечко бегло, но я хочу сказать, что они заслуживают пристального, на мой взгляд, внимания. Безусловно, если бы не было, если бы не было бы ранних альбомов Sabbath, да, если бы не было Paranoid, не было бы четвертого волюма, то, конечно, может быть, Sabbath не имели бы такой статус, какой они сейчас имеют. Но если вот слушать отдельно, не задумываться об историческом значении, а слушать музыку ради музыки, то на, по крайней мере, вот трех этих поздних альбомах Sabbath, Bloody Sabbath, Sabotage и Technical Ecstasy можно найти просто огромное количество интересных, главное, разнообразных вещей. Вот.
Ну и прежде чем мы обратимся к воспоминаниям Оззи, вот об этом периоде, несколько слов, значит, тут уже море сообщений пришло, и пока, значит, я собирался поприветствовать приславших первые сообщения, количество этих сообщений уже утроилось, вот, и я решил, что, ну, будет, наверное, правильнее, если вот на данный момент мы просто никого не будем зачитывать, тем более, что половина сообщений, они явно не в тему, а со всевозможными вопросами, может быть, даже любопытными, насчет Рождества, как мы к этому празднику относимся.
Думаю, хорошо.
И о каких-то других. Давайте вот поговорим в третьем часе обо всем этом. А сейчас просто благодарю всех, кто нам пишет. Это, поверьте, очень приятно. Ну, а на Новый год, в новогодний эфир, нам пришло порядка 700, даже чуть больше с хвостиком.
Это удивительно, какое-то рекордное
сообщение,
количество.
Да, это просто, да, такого не бывало, даже близко никогда не бывало раньше. Вот. Это, честно говоря, очень порадовало.
Спасибо вам поэтому.
Ну, и так, значит, Оззи вспоминает. Следующий наш альбом, вы понимаете, что речь идет о диске Sabbath Bloody Sabbath, мы записывали в доме с привидениями, расположенном в центре безлюдного и пустынного места. Кому принадлежала эта блестящая идея, я не знаю, но точно не мне. Это был замок Clearwell. Располагался он на границе с Уэльсом в Forest of Dean. Он привел нас в ужас в первый же день. Там был ров, подъемные ворота с решеткой, в комнатах кровати на четырех ножках, столбах, огромные камины, головы животных на стенах и большая мрачная затхлая темница, в которой мы, собственно, и репетировали. Он был построен в 1728 году на месте старого замка Тюдоров, и местные жители сказали нам, что по ночам по коридорам замка бродит призрак без головы, стонет и завывает. Мы, конечно, над этим посмеялись, но едва мы распаковали вещи, как нас стал трясти от страха. Правда, это сняло с нас напряжение, связанное с записью альбома. Нас больше заботила перспектива спать в одиночестве в старых комнатах с привидениями, стены которых были увешаны мечами и доспехами, чем работа над очередным хитом продаж. Замок Clearwell мы выбрали для записи не сразу. Первоначально мы планировали снова поехать в Бель-Эйр, но потом выяснили, что записываться в Лос-Анджелесе мы не сможем, потому что в нашей любимой студии в Record Plant Стиви Уандер установил гигантский синтезатор. И от этой идеи нам пришлось отказаться. Может, это и к лучшему. Ведь в прошлый раз, работая в Лос-Анджелесе, мы чуть не убили себя кокаином. Замок же Клирвелл обладал таинственным минусом. Единственным минусом. Нам было здесь страшно до ужаса. И, конечно же, мы сами этому страху достаточно поспособствовали. С первого дня мы стали отмачивать друг над другом всякие шуточки. Я, конечно, был зачинщиком. Я знал, что если вставить кассету в наш восьмидорожечный магнитофон и полностью убрать звук, то кассета, доиграв до конца, издает громкий чавкающий звук. Ча-чук-чик. Который отразится, к тому же, от каменных стен. Я спрятал магнитофон под кроватью Тони. Перед самым его приходом, а мы провели весь вечер, пугая друг друга привидениями в подвале, я проскользнул в его комнату, нажал клавишу «Play», повернул ручку громкости в положение 0, после чего выскочил и спрятался за дверью соседней комнаты. Я слышал, как Тони лег в кровать. Я ждал. Один за другим огни в замке погасли, и наступила кромешная тьма. Стояла мертвая тишина. Лишь изредка скрипели стропила, и ветер стучал в окно. Я ждал. И снова ждал. И вот в темноте послышалось. Ча-чук-чик. И тут же из комнаты Тони раздалось. А-а-а! После чего я услышал, как он свалился с кровати на пол, а потом дверь распахнулась, и Тони выскочил в коридор в одних трусах с криками «Там что-то есть! В моей комнате что-то живое!» Я смеялся несколько дней.
I am the world that finds you.
Песня называлась A National Acrobat.
Еще один отличный номер отличный с этого номер. Альбома. Еще один удивительно сочетающий мрак и совершенно мажорное такое гитарное соло, которое ближе к концу появилось.
Боюсь соврать, вот, но кто-то вот из самих вот саботовцев сказал, что, ну, может быть, не впрямую, но как бы завуалировано несколько, значит, песня о сперматозоиде. Потому что он такой вот ловкий, он как акробат, да. Он всегда проникнет куда надо. Да.
Нет, я могу поверить, на самом деле, что песни об этом, у них и не на такие смелые темы даже были, а гораздо более смелые темы вещи. Но что вообще мне удивительно в Саббат, еще вот даже, может быть, после того, как «Дятел Отец», я слушаю воспоминания Ози в твоем исполнении, что вот как будто группа существует отдельно, а музыка некоторым образом существует отдельно. То есть то, что мы слышим, это то, как они там злоупотребляли разными веществами, как у них ничего не сочинялось, как они друг друга подкалывали, как они там, я не знаю, какой-то ерундой какой-то занимались. И в то же время из всего этого получается такая удивительно продуманная, такая грамотная, структурированная и очень такая вдохновенная музыка. При том, что это не те люди, которые вот будут сидеть, анализировать какие-то гармонии, какие-то сравнивать мажоры с минорами.
Понимаешь,
вот это как-то все существует параллельным курсом.
Неоднократно убеждался в том, что хорошую музыку ее нельзя как бы вот запланировать. Да, сейчас, кстати, вот будет следующий кусочек, где вот Ози немножко на эту тему рассуждает. Она как бы вот сама рождается. То есть вот это вот сочетание, не знаю, людей, каких-то вот определенных идей. Вот когда люди, музыканты находят друг друга, и у них общий взгляд на какие-то вот музыкальные идеи, на видение той музыки, которую они собираются играть, вот тогда что-то получается у группы. А бывают группы, наоборот, которые что-то планируют, значит, делают.
Да,
они
да,
вот,
да, да, да.
У них
музыкальное
есть
образование,
да,
там по 10 штук.
Подключают каких-то людей со стороны, а все равно ничего не получается, потому что вот нет чего-то вот божьей
искры. Вот это самая большая
нет,
загадка.
Да. Значит, еще раз, значит, огромное спасибо всем, кто пишет. Сейчас просто нет возможности. Мы хотим как можно больше успеть за полтора оставшиеся часа музыки Саббат завести, поэтому только вот в тему вопросы. Игорь из Самары спрашивает, есть ли записи Black Sabbath с Дэйвом Уокером? Ну, кто такой Уокер, если не знает кто-то из вас, попозже немножко об этом поговорим в конце эфира. У меня нет, но это не значит, что они, как бы они в принципе не существуют.
Наверняка
надо поискать.
Должны быть на редких дисках.
Книжка Оззи называется «I'm Ozzy». Ну, по-русски, соответственно, «Я Ozzy». То есть она была сдана в редакцию в апреле месяце прошедшего года. Вот, значит, почему она
может быть
не выпущена,
к юбилею, к годовщине наступит.
Значит, возвращаемся к воспоминаниям Ози. Можно сказать, что мы отдыхали душой в замке, но сочинять новые песни нам это не помогало. Дело в том, что Volume 4 был классикой по блэксаббатовским стандартам. И понятно, нам очень хотелось, чтобы и следующий альбом стал классикой. Но такие вещи не делаются по заказу. Нужно просто оказаться в нужном месте в нужное время. Не думаю, что Майкл Джексон в один прекрасный день сказал самому себе: «Вот что я сделаю. Запишу-ка я на следующий год альбом «Триллер», в котором каждая песня будет хитом и который будет расходиться по миллиону экземпляров в неделю». Такие вещи не спланируешь. Кроме того, мы боялись стать группой, которая поразила всех первыми альбомами, а затем начала штамповать сплошную серость. Мы с трудом верили в счастье, которое на нас свалилось после возвращения из Старклуба в 69-м году. Думаю, теперь все боялись, что в один прекрасный день все это кончится, что нас разоблачат как обманщиков. Лично я опасался еще и того, что мы уйдем слишком далеко от того направления, которого ждали от нас наши фэны. Я прекрасно понимал, что мы не можем делать такие вещи, как Iron Man, вечно. Мы должны идти вперед, должны идти дальше. Но использовать в каждой песне духовую секцию или играть какое-то преджазованное барахло мы тоже не могли. Наша группа все-таки называлась Black Sabbath, и это название обязывало. Все хотели, чтобы мы оставались именно такими. По правде говоря, проведя в замке Clearwell несколько дней, мы почувствовали, что просто не знаем, как дальше работать. Впервые за все время Тони испытывал сложности с написанием нового материала. Это означало, что у нас не было новых рифов, а без рифов не было и песен. Но в конце концов нас спасла голландская группа Golden Earring. Мы прослушали их свежий альбом «Montan», и что-то словно щелкнуло в голове у Тони. Через пару дней, придя на репетицию в темницу, он стал наигрывать риф «Sabbath Bloody Sabbath». Я всегда знал, когда нам начинало казаться, что Тони уже не придумывает ничего нового, он таки придумывал что-то, и это что-то было еще лучше прежнего. С этого момента работа пошла к нашему великому облегчению. Ну и два слова от самого Тони Айоми. «Нам всегда было важно, — говорит он, — чтобы мы сами были довольны тем, что делаем. Мы не работаем на потеху публики. Мы играем для себя и надеемся, что наше удовлетворение передается и зрителям.
Я, кстати, вот тоже нашел цитату Айоми, в котором вспоминает, как все ждали, что он что-то придумает. Вот он говорил, все сидели и ждали, что я что-нибудь придумаю, а мне ничего не придумывалось. И как он дальше говорит, если бы я ничего не придумал, то никто бы ничего и не сделал. То есть это, в общем-то, говорит о том, насколько действительно все надеялись на Тони Айоми и какую роль он играл в группе.
Ну, а мы слушаем следующую песню, называется «Killing Yourself to Live». We'll be right back. Ну, мне кажется, вот это такая классическая саботовская вещь.
Отличный номер. Главное, много вот в этих песнях фрагментов разных. Каждый сам по себе запоминающийся.
Ну, вернемся опять к воспоминаниям Оззи. Вот, ну уж так. Ну, вроде у нас почти что традиция такая, по крайней мере, в эфирах вот про саббат. Что он продолжает рассказывать. Но полностью сконцентрироваться на работе в этом чертовом замке нам все же не удавалось. Мы так друг друга заводили, что толком никто из нас не мог спать. Каждый лежал с открытыми глазами и ждал, что вот-вот в спальню войдет призрак в латах и воткнет ему в задницу кинжал. Главным приколистом у нас был Тони. Однажды он нашел в шкафу портняжный манекен, надел на него парик, женское платье и выбросил из окна второго этажа в тот самый момент, когда Билл с Гизером возвращались из паба. Они чуть не наделали штаны. Билл с такой скоростью бросился назад к дороге, что, должно быть, поставил мировой рекорд. В другой раз я, правда, не был свидетелем этого случая, но мне рассказывали. Тони привязал белую нитку к старой модели корабля, который стоял в комнате одного из наших роуди, подсунул ее под дверь и, держа другой конец в руке, спрятался в своем номере. Затем он дождался, когда парень останется совсем один, и потянул за нитку. Роуди поднял на звук глаза и увидел, как по его каменной полке, поддерживаемой двумя горгульями, сам по себе плывет корабль. Он пулей вылетел из комнаты и долго отказывался туда возвращаться. Больше всех, правда, досталось Биллу. Как-то ночью он набрался сидра и уснул на диване. Мы нашли зеркало в человеческий рост и установили его над Биллом так, что оно находилось всего в нескольких сантиметрах от его лица, после чего стали пихать его, пока он не проснулся. Открыв глаза, Билл увидел, как он таращится на самого себя. Больше я никогда не слышал, чтобы взрослый человек так орал. Должно быть, он решил, что проснулся в аду. После этого Билл, ложась спать, клал под подушку кинжал. Но постепенно розыгрыши стали утомлять. Вместо того, чтобы спать в своих комнатах, мы стали разъезжаться по домам. Однако единственный по-настоящему опасный случай в замке Клирвелл произошел только однажды. Я перебрал и заснул, не заметив, что мой ботинок находился практически в камине. Я проснулся в 3 часа ночи от странных ощущений в ноге. Мой ботинок горел. Я вскочил и с воплями стал носиться по комнате в поисках какой-то жидкости. Всем же остальным это показалось безумно смешным. Гизер, глядя на меня, сказал: «Оззи, дай прикурить». Но улыбка быстро слетела с его лица после того, как искры, летевшие с моего ботинка, подожгли ковер. Надо Бога благодарить, что за ударной установкой Билла стоял бочонок с сидром, которым мы и затушили пламя. Признаться, я не ожидал, что сидр Билла потушит огонь, ведь я пробовал его. Скорее можно было предположить, что он вспыхнет не хуже коктейля Молотова. Однако, когда мы уезжали из замка Клирвелл, большая часть материала для нового альбома все-таки была написана. Так что мы перебрались в студии Морган поблизости от Уиллесден Хай Роуд на севере Лондона, чтобы завершить работу там. Ну и слушаем мы пока вещичку под названием Spiral Architect.
Отлично. Редкий случай, когда хэви-металлические рифы здорово гармонично сочетаются со струнными. Очень мало кому это удавалось.
Ну, продолжаем историю. Студии Морган в то время были на расхват, поэтому мы неизменно встречали там другие группы. И, как правило, все заканчивалось тем, что огромной толпой мы направлялись в маленькое кафе внутри здания. Там можно было поиграть в дартс и хорошенько выпить, а заодно и поржать в волю. Правда, на этот раз, когда я отправился поприветствовать группу, работавшую в соседней студии, у меня упало сердце. Это были Yes. Мы работали в студии номер 4, а они записывали в студию номер 3 «Tales from Topographic Oceans». Они были хипарями, так что притащили с собой все свое хиповское барахло, какие-то вырезанные из картона коровы и прочее, что должно было придать студии домашний вид. Как я узнал позднее, к вымени была подведена настоящая электрическая доилка. Нет, кроме шуток. По всей студии были разбросаны охапки сена, стоял частокол белого цвета, а в углу маленький сарайчик. Такие бывают на детских площадках. Я сказал себе, а я еще думал, что думал про Гизера, что он чудной парень. Пока мы записывались в студиях Морган, в кафе из всей группы Yes появлялся только Рик Уэйкман, их знаменитый клавишник. Он был известен своим виртуозными соло на Муге, который он, облачившись в плащ фокусника, играл с умопомрачительной скоростью. Но большую часть времени он проводил все-таки в кафе и обычно пил без меры. Мы с Риком часто веселились, и сегодня мы с ним добрые друзья. Судя по всему, Tales from Topographic Oceans достали его. Однажды, когда Рик оказался еще более смурным, чем обычно, я зазвал его в студию номер 4 послушать кое-что из наших новых записей. Я наиграл ему мелодию «Сабра-кадабра» на синтезаторе ARP-2600. Я безбожно, конечно, портил основной риф, тыкая по клавишам одним пальцем «ду-ду-ду, ду-ду-ду-ду». Рик наблюдал за мной. Когда я закончил, наконец, он сказал: а может, лучше будет вот так?» Он склонился над клавишами и начал играть «дидли-дидли-дидли-дидли-дидли-дидли-ду». Его пальцы двигались так быстро, что я не мог уследить за ними. Я тут же спросил его, не возьмется ли он сыграть это для альбома, и он сказал, что с удовольствием, но при условии, что мы выплатим ему обычный его гонорар. «Это сколько?» — спросил настороженный я. «Пару пинт лучшего горького пива», — сказал он.
Вот были времена.
В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. В Москве 1 час 3 минуты 40 секунд. Еще раз всю честную компанию приветствуем. Напоминаем, что у нас сегодня звукорежиссер дядя Коля Котов. А ведущих зовут дядя Миша.
И дядя Володя. Да. И первую в этом году передачу 120 минут классики рока. Мы начинаем просто самые, что ни на есть, классики рока.
Мне кажется, да.
Дальше
да.
Некуда.
Номер для смс-ок еще раз напоминаем. +7 985 970 45 45. Второй этот час вот эфира мы посвящаем группе Black Sabbath. Не знаю уж, как все уместится из того, что мы запланировали.
Жалко будет, если не уместится.
Вот, но в третьем часе будем с вами беспредельничать. А пока возвращаемся. Последняя вещь нас ждет еще с альбома Sabbath Bloody Sabbath. И что Оззи вот говорит. Наш альбом уже имел название Sabbath Bloody Sabbath. По одноименному треку, которым у Тони открылось второе дыхание. И он получился убойным. Мне кажется, это наш последний, по-настоящему великий альбом. Даже обложка запоминается. Парень лежит на кровати в окружении демонов, которые явились к нему во сне, а над головой череп и число 666. Мне чертовски нравится эта обложка. Что же касается музыки, то мы нашли правильный баланс между нашей прежней тяжестью и новыми экспериментами. С одной стороны, в нем были вещи вроде Spiral Architect, на котором записан полномасштабный оркестр, и с другой стороны... оркестр. И такая вещь, как Fluff, что, кстати, переводится как пушок, и я от себя уже добавлю, что вещь эта посвящена диджею Алану Фриману, который постоянно заводил группу на радио 1. А почему пушок? Флаф это переводится как пушок. Почему пушок? Потому что он носил такой махеровый свитер, не очень аккуратный, уже поношенный, из которого торчали такие, как перья, такие отдельные, вот пух. Поэтому песню вот в его честь назвали Флаф. Вот, Оззи считает, что Флаф звучит почти как группа Shadows. С этим можно поспорить. А с другой стороны, такие вещи, как A National Acrobat, которая у нас уже была, которая была настолько тяжела, словно тебя по голове огрели бетонной плитой. На альбом попала даже одна из моих вещей «Who Are You», которую я написал дома. Мне кажется, «Sabbath Bloody Sabbath» нравился нам всем. Довольны были даже звукозаписывающие компании и наш менеджер Патрик Миан, что означало, конечно, лишь одно. С этого момента все могло катиться только под уклон. И мы эту самую вещь «Fluff» сейчас слушаем. Thank you.
Эх, вот не согласен я с Озиком насчет упадка и вниз. Вот следующие два альбома, без них сложно себе дискографию Black Sabbath представить. Конечно, они отличаются, конечно, они не такие забойные, но это развитие, то есть музыка меняется, она становится другой. Другое дело, что самому Оззи Осборну не нравилось это направление развития. Но интересно, вот как бы он себе видел дальнейшее
направление. Ну, я с тобой, в общем, соглашусь. По крайней мере, Sabotage тоже, мне кажется, вполне достойный альбом. Ну, немножко он меньше будет сегодня представлен, и следующая вещь уже оттуда прозвучит. Значит, то, что пишет Оззи. Наверное, мне нужно было понять, что для Black Sabbath грядут плохие времена, еще когда во время полета в Америку в 1974 году сидевший рядом со мной парень откинулся на полпути над Атлантикой. Это было начало конца. Из этого тура в поддержку Bloody Sabbath я больше всего запомнил, что все мы были постоянно раздражены. Тони был страшно недоволен тем, что вся работа в студии лежала на нем. Это означало, что у него нет времени на личную жизнь. Это был его пунктик. Хотя, с другой стороны, Тони любил работать в студии. Он даже начал сам продюсировать альбомы. Я бы, например, никогда не выдержал этого. Сидеть на месте, курить сигарету за сигаретой и бесконечно слушать один и тот же 3-секундный гитарный фрагмент. Я сейчас это не выношу. Это просто сводит меня с ума. Если я сделал свою работу, я должен выбраться на свежий воздух. Но с улучшением техники звукозаписи в 70-е годы всегда возникал соблазн сделать еще одно наложение, потом еще и еще. Тони никогда не мог остановиться. На все это у него хватало терпения, и никто никогда не спорил с ним. Он был неформальным лидером группы. Гизер тоже устал. Ему надоело, что я постоянно требую от него новые и новые тексты. Представляю, как его доводило, как это доводило его. Хотя парень был настоящим гением. Во время работы в студиях Моргана однажды он не пришел, у него был выходной, который он проводил в своем загородном доме. Помню, я позвонил ему и сказал: «Давай, Гизер, ну давай, мне нужны слова для Spiral Architect». Он поворчал немного, попросил перезвонить через час и повесил трубку. Когда я перезвонил, он сказал: «Ручка есть? Отлично, тогда записывай». «Безрассудный волшебник продает мне свою жизнь. В золотых лучах солнца восседает Божий сын». Я спросил: «Гизер, ты что, зачитываешь мне какую-то книжку?» Я не верил своим ушам. Парень сочинил шедевр молниеносно. Я бы затратил больше времени, чтобы его просто прочитать. Я сказал ему: «Продолжай в том же духе, и к 5 часам мы закончим работу над альбомом». Одна из причин возникших неладов заключалась, конечно, в том, что каждый из нас начинал задирать нос и ощущать себя суперзвездой. Ну и переходим уже к альбому Sabotage. Слушаем первую оттуда композицию «Hole in the Sky».
I'm living in a room without
мощное начало. Дальше следующая вещь плавно переходит из предыдущей. Но я хочу сказать, жалко все-таки, что кроме Тони Айоми никто так вот музыкой, судя по всему, плотно в группе не занимался. Потому что в других коллективах, как в Led Zeppelin, Deep Purple, там не один человек занимался вот сочинением музыки. А тут, получается, такая непосильная ноша легла вот на плечи одного Тони Айоми.
Ну да, ты прав в значительной степени, мне кажется. Игорь из Самары вот нам пишет: сочетание тяжелых гитар и чистых клавишных – это здорово. За это же люблю ранних Blue Oyster Cult. Я их вообще люблю. Вот. Аня спрашивала, какой это был. Ну, сейчас уже шестой альбом, а Sabbath Bloody Sabbath – это был пятый по счету альбом. Там, нанесем сокрушительный ядерный удар по попсе. Чувствую, что народ слышал саморекламу записанную. Вот, так, значит, возвращаемся к воспоминаниям Оззи. На момент выхода Саботэдж силы у группы были на исходе. Во время турне по Америке Айоми свалился с истощением, а чуть позже Билла подкосил гепатит. Потребовалась длительная пауза в концертах. Вообще в жизни Саббат все изменилось. Когда-то мы проводили все свободное время вместе. И, приезжая на концерт в незнакомый город, мы ходили по нему вместе, словно небольшая шайка, изучая пабы, клубы, клея девчонок и безбожно надираясь. Но время шло, и мы общались друг с другом все меньше и меньше. Скажем, когда мы с Биллом переезжали с концерта на концерт на машине, мы практически не общались с Тони и Гизером. А потом и с Биллом мы стали отдаляться друг от друга. Я оказался чуть ли не единственным, кто закатывал вечеринки, у кого в номере всегда торчали девчонки и кто постоянно дебоширил. Что же касается Билла, он предпочитал кровать и сон. Проведя вместе столько времени, мы надоели друг другу. Но как только мы перестали проводить время вместе, в отношениях наших сразу же возникли проблемы. А потом неожиданно все просто взорвалось. Начнем с того, что права на многие наши ранние вещи были переданы компании Essex Music в так называемое бессрочное владение, что, попросту говоря, означало «навсегда». Но это еще не все. Обанкротился наш банк London & County. Но самой большой проблемой стал наш менеджмент. Настал миг, когда мы поняли, что нас надувают. Теоретически Мион посылал нам все, что мы просили, и когда мы просили. Но в действительности нам все это не принадлежало. У нас должны были быть наши собственные банковские счета, но, как выяснилось, их не существовало. Поэтому мне приходилось отправляться к нему в офис и просить выдать мне 1000 фунтов. Он неизменно говорил: «Хорошо», и вскоре по почте мне приходил чек. Но когда я предъявлял его в магазине, он оказывался недействительным. В результате мы уволили Миона, и началась вся эта судебная хрень. Все было завалено судебными бумагами. Во время работы над следующим после Sabbath Bloody Sabbath альбомом, в конце концов мы назвали его Sabotage, имея в виду все это дерьмо со стороны Миона, судебные повестки нам приходили прямо в студию. Именно тогда мы пришли к выводу, что адвокаты обдирают тебя точно так же, как и менеджеры. Из тебя спросят за каждое пенни, которое они потратили, занимаясь твоими делами, вплоть до последней скрепки. Они будут рады судиться до конца своих дней, лишь бы кто-то оплачивал их счета. Если чтобы выиграть в суде потребуется 50 лет, эти ребята будут только рады. Был у нас один адвокат, которого я в конце концов возненавидел. Я не выносил его, потому что он в конец обнаглел. Когда мы записывали Саботэдж в студиях Морган, он заявился однажды к нам и сказал: «Джентльмены, я хочу вас всех пригласить выпить». Ого, подумал я, просто не верится. Парень собирается за всех за нас заплатить. Но под конец он достал блокнотик и стал записывать туда все, что мы выпили, чтобы потом включить все это в счет. «Так, Оззи, ты выпил 2 пива, это 60 пенсов, а ты, Тони, только одно, и это...» «Это что, шутка?» – спросил я. Но он не шутил. «Это типичные адвокатские штучки. Стоит развесить уши, и тебя тут же съедят с потрохами». В музыке альбома «Саботэдж» слышится разочарование. Там слишком много пустой тяжести. Единственный потрясающий трек – это «Супер Цар». Я помню, как эта вещь записывалась. Я пришел в студию, и там был хор в 40 человек вместе с 86-летней орфисткой. Они пели так, словно ими дирижировал сам Бог. И они записывают саундтрек для конца света. Я даже не стал пытаться записать свой вокал поверх записанного.
Отличный номер. Вот риф, который вступает после хора каждый раз, просто наводит на мысли, что Тони Айоми слышал песню как-то в городе, то было в Казани.
Но кто его знает, кто его знает. Оззи снова вспоминает. Одной песней на этом альбоме я очень горжусь. Это «The Writ». «Writ» переводится как «судебный приказ» или «предписание». Большую часть текста к ней я написал сам. Это имело для меня такой же эффект, как визит к психиатру. В этой песне я выплеснул весь свой гнев на Миана. Но представьте себе, в результате все зло, которое нам причинил Миан, не принесло ему ничего. Вы бы видели его сегодня. Он похож на старого жирного пропойцу. Но я не испытываю к нему ненависти. С ненавистью жить нельзя. Все уже в прошлом, я не держу на него зла. Я ведь все еще на плаву, я не вышел в тираж. Какой тогда смысл ненавидеть кого-то? В мире и так слишком много ненависти, чтобы я добавлял в общий котел еще и свою собственную. В конце концов, она вся ушла в эту песню. За исключением песни «The Writ» мне в то время, собственно, и гордиться было нечем.
Слушаем. Thank you.
все-таки на этом альбоме много чего послушать, даже кроме этих вещей. Вот, например, замечательная, на мой взгляд, Am I Going Insane, просто не влезает у нас по соображениям времени. И кое-что еще. Но вот единственное, что действительно ужасного, на мой взгляд, в этом альбоме, это обложка. Потому что обложка Sabotage, я должен сказать, что это, по-моему, одна из самых ужасных обложек в истории рок-музыки. И самое ужасное явление на этой обложке — это красные штаны Билла Уорда. Это просто...
Трико, даже не штаны, трико.
Трико какие-то,
да.
Разужаснейший, ужасный ужас, по-моему.
Оззи, кстати, одет в какой-то балахон невероятный, и в таких дамских сапогах, на высоких каблуках и на платформе.
Но Оззи еще куда не шла.
Кто обложку не видел, то представь себе, что музыканты стоят на фоне зеркала такого гигантского, да, но в зеркале отражается, то есть они спиной к зеркалу, но в зеркале отражается не их спина, а как бы вот их вот,
даже передняя часть.
Слава тебе, Господи, да? Отражение... И наоборот, за задняя обложка.
Я бы отражение задней части трико красного Билла Уорда я бы точно не перенес.
Ну, тем временем, как вспоминает Оззи, мы решили записать еще один альбом. Мы отправились на этот раз со всем нашим барахлом и помощниками в Америку, где сняли для записи Criteria Studios в Майами. Мы решили назвать альбом Technical Ecstasy, хотя я не могу сказать, что название 100% меня устраивало. К этому моменту записать наш альбом стоило чудовищно дорого. Black Sabbath мы записали, то есть первый альбом, за один день. На Sabotage ушла целая вечность, а Technical Ecstasy записывали не так долго, конечно, но стоимость студии во Флориде была просто астрономической. Продажи наших же пластинок падали, звукозаписывающая компания уже не была в нас заинтересована так, как когда-то. Мы только что получили из американской компании IRS счет на уплату налога в $1 миллион, при том, что с трудом оплачивали наши повседневные счета. И у нас не было менеджера. Дело дошло до того, что какое-то время на телефонные звонки отвечал Билл. Но хуже всего было другое. Мы потеряли наши ориентиры в музыке. Дело было не в музыкальных экспериментах. Похоже, мы сами перестали понимать, кто мы есть. Еще недавно у нас была обложка Sabbath Bloody Sabbath с парнем и демонами. А теперь обложку Technical Ecstasy украшал рисунок, где два робота занимаются сексом на эскалаторе. Это не значит, что альбом был совсем плох. Вовсе нет. Мне, например, очень нравится песня «It's All Right», которую написал Билл. Он же ее и спел. У Билла вообще хороший голос, и я был очень рад за него. Но я чувствовал, что начинаю терять интерес к происходящему и стал задумываться о сольной карьере. Я даже заказал себе майку с надписью «Blizzard of Oz». Тони в студии, между тем, постоянно твердил, «Нам нужно звучать как Foreigner» или «Нам нужно воспроизвести Sound Queen». Но мне казалось странным, что группы, на которых мы когда-то оказали влияние, теперь влияют на нас. К тому же я совсем спятил от выпивки и наркотиков, постоянно говорил кучу гадостей, доставлял всем проблемы и превратился в сплошную головную боль для всех. Я столько пил во время записи Technical Ecstasy во Флориде, что по возвращении домой отправился в психушку Святого Георгия на консультацию. Раньше она называлась «Психиатрическая больница Стаффорд-Каунти», но название изменили, чтобы люди не чувствовали себя совсем уж психами. Это было старое викторианское здание, темное и мрачное, словно декорация для какого-нибудь ужастика. Первое, что спросил меня врач: «Мистер Осборн, вы мастурбируете?» Я ответил ему: «Я здесь по поводу головы, а не члена». Я пробыл там совсем недолго и уверяю вас, что врачи в этих клиниках еще более чокнутые, чем их пациенты.
Страсти какие. Что же, мы слушаем любимую песню Озика с этого альбома, который исполняет Билл Уорд.
Нет, чуть попозже. Следующий будет Билл Уорд, а сейчас Джипси.
О. Местами эта вещь действительно напоминает какой-то утяжеленный супертрэмп. Но, честно говоря, мне нравится.
Форнер, есть там места.
Мне нравится и такой Саббат.
Нет, ну, не скажу, что это как-то плохо. Мне кажется, это вполне, в общем, их уровень. Ну, в целом, все-таки, мне кажется, на альбоме таких ярких, запоминающихся вещей немножко меньше, чем на предыдущих. Ну, вот, наверное, вот к той вещи, которая сейчас прозвучит, а называется она «Rock'n'Roll Doctor», это не относится. Это, конечно, классика.
Это классика. We'll be right back.
Ну, отличная вещь, хотя действительно можно понять. Ози сразу не скажешь, что, в общем-то, это тот самый мрачный Black Sabbath. Я вот, кстати, тоже, секундочку, просто я бы не согласился с тобой в том смысле, что здесь мало запоминающихся вещей. Я бы сказал, что, напротив, здесь некоторые вещи, они, может быть, слишком запоминающиеся, потому что альбом такой, может быть, излишне какой-то хитовый, ну, слегка припопсованный вот такой альбом по сравнению с предыдущими.
Интересно, что мне вот на протяжении долгих лет нравился Technical Ecstasy больше, чем первые там ранние альбомы. И вот со временем, чем больше как бы я углублялся и чем больше я въезжал вот в Black Sabbath, тем меньше мне начинал нравиться Technical Ecstasy.
Но он немножко легковесный, он немножко слишком доступный. И, кстати, еще нужно назвать одного человека по имени Джеральд Вудрафф, который вот здесь играет на клавишах, и вообще у Black Sabbath на клавишах много сделал. Иногда такой был почти пятый секретный участник группы. Значит,
ну, как вот все в жизни бывает, все вот валится в одну кучу, да, как раз вот в этот самый момент, когда у Оззи было все не слишком удачно в жизни и в группе, в том числе, значит, в больницу попал его отец. И вот что он пишет. «Я ушел из Black Sabbath, сообщил я отцу в больнице, где он медленно умирал. Тогда им крышка», — ответил он и заснул. И этой же ночью его не стало. «В день, когда я покинул Black Sabbath, мы работали в Rockfield Studios в Южном Уэльсе, пытаясь записать новый альбом. Мы в очередной раз обсуждали мучительные денежные проблемы. Проблемы с адвокатами. Я почувствовал, что не могу больше этого вынести. Поэтому я просто вышел из студии и на Мерседесе жены поехал назад домой. Конечно, я был в полнейшем ауте. А потом, как последняя скотина, стал наезжать на группу в прессе, что было полной несправедливостью. Но распад группы – это как развод, после которого первое время ты хочешь только одного – причинить боль своей половине. На мое место взяли другого бирмингемца Дэйва Уокера, который мне очень нравился. Он пел какое-то время в составе Савы Брауна, затем и Флитвуд Мэг.
Ну, как мы знаем, как потом, соответственно, мы скажем, естественно, Оззи Осборн вернулся потом на короткий период в Black Sabbath, чтобы записать последний с ними альбом Never Say Die. Но интересно, конечно, поразмышлять над тем, что если бы Оззик не вернулся, то Дэйв Уокер, вот этот самый, он так бы остался, возможно на долгое время на месте фронтмена, и что, может быть, Дио даже
может,
бы тогда
Дио
не пришел.
Не это вот очень все. Ну, как бы вот сослагательное наклонение, как известная история,
не знаю,
да. Ну, в принципе, это, конечно, очень любопытно. Но по какой-то причине, продолжает Оззи, у Дэйва с ребятами что-то там не срослось. Поэтому, когда через несколько недель я вернулся, все было по-прежнему, но только чисто внешне. Я просто однажды пришел в студию после телефонного разговора с Биллом, роль миротворца ему удалась. Но все-таки все изменилось, по крайней мере, отношения между мной и Тони. Мне кажется, с этого момента никто из нас не вкладывал в свою работу всю душу. Тем не менее, мы возобновили работу над альбомом с того самого места, где она прервалась, когда я ушел. А сам альбом мы решили назвать «Never Say Die». И последняя вещь сегодняшнего эфира будет именно с этого альбома, а сейчас все-таки обещанную «It's All Right»
с Technical Ecstasy.
Да, напомним, что и сочинил ее, и поет ее Билл Уард.
Where to go in and where?
вот что бывало, когда другие участники группы более активно подключались к творческому процессу.
Ну и последнее, вот чем мы сегодня завершим эфир, последний кусочек из воспоминаний Оззи. О том, что я уволен, мне сообщил Билл. Это случилось 27 апреля 79 года, в пятницу днем. Мы репетировали в Лос-Анджелесе, я был под кайфом. Тогда я был под кайфом все время. Было очевидно, что Билла послали остальные, потому что инициатива моего увольнения не могла исходить от него. Не помню точно, что он мне сказал, а больше мы на эту тему с ним никогда не разговаривали. Но смысл был в том, что, по мнению Тони, я был пьяницей, обкуренным неудачником, и не стоил времени и сил, которые они на меня тратили. Признаться, я думаю, это была его месть мне за то, что я когда-то сам ушел. И это, в общем-то, не стало для меня большим сюрпризом. Я чувствовал, что в студии Тони отыгрывается на мне, заставляя раз за разом перезаписывать мои дубли. Хотя было очевидно, что у меня все получалось с первого раза. Так, совершенно неожиданно, я стал безработным, без каких-либо перспектив. Помню, я подумал, что ж, у меня еще есть деньги в карманах, так что перед возвращением в Англию я напоследок хорошенько гульну в Лос-Анджелесе. Я решил, что мне придется продать дом и устроиться работать на стройку или куда-нибудь еще. Я убедил себя в том, что все кончено. Хотя в реальности представлял себе все это очень плохо. Первое, что я сделал, обосновался в отеле «Ле Парк» в западном Голливуде. Оплатила мое проживание компания «Jet Records», которая принадлежала Дону Ардену. Честно говоря, был удивлен, что Дон сделал это. Я был уверен, что меня выставят из отеля в ту же секунду, как только Дон поймет, что я не вернусь в «Black Sabbath». Поэтому решил наслаждаться тем, что у меня есть, покуда это возможно. В «Ле Парке» не было номеров. Там ты получал апартаменты с собственной кухней, где можно было готовить еду. Я никуда не выходил. Я просто сидел на кровати с задернутыми занавесками, смотрел старые военные фильмы и не видел дневного света несколько месяцев. Время от времени мне приносили кокаин, травку и выпивку, а изредка я заказывал девчонок. Хотя не помню, как они тогда могли со мной вообще трахаться. Я ел столько пиццы и пил столько пива, что отрастил себе сиськи больше, чем у жирного Джаббы из «Звездных войн». Ну вот, собственно, на этом мы сегодня заканчиваем эфир.
Как мы знаем, конец истории все-таки не такой печальный. В общем-то, она практически не закончилась.
Ну, об этом мы, видимо, поговорим в следующем эфире, когда он состоится, сказать сложно. Видимо, где-то, не знаю, в апреле, в мае мы вернемся вновь к Black Sabbath. Но правда, вот, я не знаю, надеюсь, что вы с пониманием к этому отнесетесь. Я совсем не против каких-то отдельных дисков и отдельных вещей, записанных с Дио, которого я очень люблю. Это один из моих любимых вообще вокалистов и музыкантов. Я чем-то восхищался и с вокалистом Гилланом, и с Хьюзом, и с Мартином. Все это замечательные музыканты, и с каждым из них вообще были свои какие-то отдельные удачи. Но все-таки, вот в моем понимании, Black Sabbath без Оззи — это совершенно какая-то иная группа, которой, в общем, по большому счету, нужно было, видимо, менять название, чтобы вот какие-то ненужные ассоциации с прошлым ее не возникали.
Это все-таки другой уровень. Другой уровень, к сожалению, не в лучшую сторону. Но все-таки напоследок у нас остается Never Say Die. Я согласен, здесь мы с тобой вместе согласны, что это слабейший из альбомов Black Sabbath с Оззиком, но тем не менее вещь, которая открывает альбом, она совершенно умопомрачительная. Я должен сказать, что мне это одна из любимых вещей Black Sabbath в принципе. Интересно, кстати, что, по-моему, с ней они попали чуть не на самую высокую строчку хит-парада и впервые выступили в передаче Top of the Pops, что вообще для группы Black Sabbath был уникальным явлением. Но, в общем-то, как мы знали, дни старого состава Black Sabbath были сочтены. Ну и хорошо. Значит, есть сольный Оззи, который на тот момент, как выясняется, даже он не мог представить себе, что последует потом.
Да, что он потом окажется в положении, то есть ну, в зеркальном положении окажется, что он стремительно взлетает, как бы вот по этой воображаемой какой-то лестнице успеха, да, а его бывшие партнеры, они, наоборот, катятся вниз по этой самой лестнице.
Как ты переведешь, дядя Володь, на этом фоне фразу «Never say die»?
Никогда не говори.
Никогда не зарекайся.
Не зарекайся, да, наверное, так, да, можно сказать. Никогда не...
Так что...
Никогда не говори никогда. Вот так.
На этой оптимистической ноте мы заканчиваем блэксаббатовскую часть, чтобы в следующем часе устроить музыкальный беспредел вместе с вами.
Еще раз приветствуем всю честную компанию. Два часа, без малого, четыре минуты на наших часах. Звукорежиссерит у нас, напомним, дядя Коля Котов, а эфир ведут дядя Миша.
И дядя Володя.
И номер для смс-ок, еще раз напомним, плюс 7-985-970-45-45. Из последних сообщений Витек из Самары пишет. А тут подразумеваются два сливающихся робота на эскалаторе. Ну, вот по-разному. Озик написал, что они занимаются любовью. Где-то я читал немножко по-другому, но, в принципе, вот я, помнится, был такой фильм со Сталлоне, и там вот фраза такая была, где он в будущем, он там заморожен был какое-то время, название
фильм
не помню.
«Судья Дредд» называется.
Ну, возможно, да.
Нет, или «Разрушитель».
Где он пытается девушке из будущего объяснить, что вот в чем, что есть, был такой процесс раньше, в старые времена, обмена жидкостями. Вот мне кажется, что роботы явно обмениваются какими-то жидкостями, обмениваются на эскалаторе.
Точно, «Demolition Man» назывался фильм.
Да, точно. Так, добрейшей ночи, написала нам Марго из Раменского. Спасибо за эфир. И вам спасибо. В 75-м слушал «Стрей», пишет Суан из Питера. И сейчас звучит здорово. Ваше мнение? Да, мне нравится. Мне даже, по-моему, есть какой-то один альбом.
Я, честно говоря, не набрался пока.
В данный момент. «Стрей». Ну, я предлагаю, значит, вопросы вопросами. Мы сейчас на все ответим, конечно же. Но давайте... Все-таки музицировать немножко будет.
Давайте начнем с заявки. И специально по просьбе Олега из Питера следующая композиция.
А, Handle with Care, Traveling Wilburys, действительно беспредельная совершенно композиция, в том плане, что битловская тема вообще не часто у нас в беспределе звучит, и то, что у нас здесь звучит, это действительно совершеннейший беспредельный беспредел. Олег из Питера, кроме заявки, пару вопросов, даже не пару, а, собственно, тройку вопросов задает. Кто автор фразы Sex, Drugs and Rock'n'Roll?
Хороший вопрос.
Мик Джаггер или Йен Дьюри? Я вот провел, попытался
скорее,
пройти.
Скорее Дьюри так по всему, наверное.
Ну да, у меня ощущение,
что не очень,
ну, у меня ощущение, что фраза как-то витала просто в воздухе, а Йен Дьюри просто ее оформил в песню, которая вдобавок называется не совсем так. Она называется Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Вот, а вообще, как сообщают историки, это обновленная формулировка еще давнишнего девиза Wine, Women and Songs, и то, что Ringo Starr
назвал Happy Songs.
Loud Happy Songs, да, то есть это была более ранняя версия, еще чуть ли не со средневековья известна. Это вот как бы обновленный такой девиз. Олег меня спрашивает: дядя Миш, слушаете ли вы битловский эфир, дядя Володь, по понедельнику? У меня не всегда получается, но вообще я стараюсь. Вот. Когда не получается, я расстраиваюсь. Ну, а что мне, я тебе хочу сказать, что мне твой голос вообще приятно слушать, и вот битловскую тему. Потому что, когда находишься в студии, вы знаете, передачу очень сложно слушать. Это самый плохой способ слушать передачу, когда ты ее ведешь. Совершенно невозможно.
Было бы очень странно, да. Сам, хотя вообще кухонная такая передача, сам для себя.
Вот, нет, это я получаю большое удовольствие от этого. А дальше Олег спрашивает, почему про группу Creedence Clearwater Revival у вас огромный сериал, а про не менее хорошую группу Procol Harum был всего один эфир. Ну, на самом деле, мне кажется, что не один.
Во-первых, было несколько эфиров, а самый последний про Procol Harum, нет, видимо, предпоследний эфир, он был шестичасовой. То есть весь, вот когда у нас были шестичасовые эфиры, все шесть часов были посвящены однажды Procol Harum.
Ну,
но мы еще вернемся,
действительно,
я думаю.
Как-то. Вот, ну, просто тут еще есть такой фактор, что с Creedence действительно существовала некая история, которую хотелось рассказать, который стоял за музыкой, который далеко не всегда так известен.
Действительно, все так запутанно и сложно, что, наверное, было интересно. В Procol Harum все было гораздо проще. Там практически, кроме конфликта Брукер Фишер, ничего не
было. Там, слава тебе, Господи, не было таких ужасов, которые происходили в Creedence. Вот. Но действительно, мы немножко, наверное, перегнули с этими всеми фактами. И я думаю, что вот в следующей передаче, которая будет, мы
завершим
вот эту тему, да. Дядя Володь просто блистательно, вот я хочу сказать, что я восхищаюсь, как он вот Black Sabbath грамотно все уложился.
Резал по-живому, но мне кажется, что затягивает тоже плохо.
Динамика, главное, что вот получилась эта динамика. А еще мы скажем вот что. Мы скажем большое спасибо нашему слушателю Андрею Дмитриевичу Лаврентьеву из подмосковного города Черноголовка. Спасибо за поздравления. И Ольгу Павловну мы вот от имени Андрея Дмитриевича сейчас поздравляем, если она слушает, потому что он ей тоже передает поздравления. Спасибо на добром слове. И еще наш слушатель сообщает, что у его подруги, которую зовут Катя Селезнева, из бывшего дефектологического факультета Московского педагогического государственного университета, вот 8-е, насколько я понимаю, сегодня ведь, да, дед Володь? Вот сегодня...
Сегодня 8-е.
Да, сегодня прямо-таки день рождения. Поэтому вот мы... Катя Селезнева тоже от имени Андрея Дмитриевича поздравляем. Вот пусть песня «Handle with Care», мне кажется, она вполне была поздравительная, прозвучала в том числе и для нее. Вот.
Теперь тогда несколько вопросов на сайт «Эхо пришедших». Значит, некто Флейминг из Киева, инженер. Уважаемый ведущий, как вы относитесь к творчеству группы Genesis, особенно периода с Питером Гэбриэлом? Не планируется ли эфиры, посвященные этой группе? Вы знаете, вот как-то вот не складывается у меня
тяжело
с этой группой отношения.
Тяжело.
То есть мы вот абсолютно, я с дядей Мишей никогда не сговаривался, но я как-то вот не воспринимаю Genesis. Я люблю в музыке какая-то должна быть душа, какое-то должно, не знаю, есть энергетика определенная, да, то есть что-то, какой-то драйв из нее должен исходить, то есть я должен подпитываться от этой музыки. А у Genesis какой-то, вот как мне представляется, несколько все-таки все искусственно. Ну, не знаю, я же не нарочно, в конце концов, но так к ним отношусь. Мне скучновато про них что-то делать.
Я хочу сказать, что мне вообще нравится Genesis, но я неправильный любитель Genesis, потому что я люблю Genesis времен Фила Коллинза, конца 70-х и начала 80-х. 80-х годов особенно.
Так, Аня тут замечательно, как всегда, написала послание. Аня, спасибо.
Рады были видеть,
да,
Аню.
Просто очень было приятно, да. И, может, и не в последний раз.
Аня, я забываю все время сказать спасибо Ане за книжку про Терри Гиллима. Просто это, Аня, абсолютно в точку. Я вот не сказал.
Ух ты, ух
вот
ты.
Теперь говорю, Аня, спасибо.
Так, из Минска Станислав. Думаю, что Роберт, пишет он, Трухильо отлично вписался в коллектив Металлики. Выступает на равных со всеми. А у Оззи, как мне кажется, он держался в тени.
Ну, я Оззи не знаю, вообще...
Я как-то общем... не очень слежу за Металликой, во-первых.
Нет, ну, извините меня, пожалуйста.
А Оззи все в тени, например, Металлика, кроме Уайлда.
Да, Металлика позиционируется как коллектив четырех равных участников. А Оззи есть Оззи, а есть сопровождающий его коллектив.
Так, парень молодой из Риги. Есть ли такие группы, которые вы с удовольствием слушаете, но в компании заядлых рок-меломанов вам неловко признаться об этом? Вы знаете... Если я что-то слушаю, то я никогда этого не стыжусь, да? Если я буду стыдиться еще чего-то, не хватало еще слушать что-то, чтобы было стыдно сказать, что я вчера послушал там то-то.
Абсолютно.
И то-то. Нет, конечно, я иногда по телевизору попадаю, там, я не знаю, на Филиппа Киркорова, и там, как бы, ну, так он поет, как бы, да. Я за столом сижу, а он в этот момент поет. Я вроде как его слушаю, но это же не то, что я осознанно сел слушать.
Нет, вопрос в том, что ты целенаправленно слушаешь для получения музыкальной
стихии. Если я что-то слушаю, то мне не стыдно за это.
Нет, есть вещи, которые, наверное, заядлые какие-то меломаны могут осудить, но, в общем-то, это в данном случае их проблема.
Так, из Питера Андрей. Значит, хотелось бы узнать ваши планы на эту пятилетку. Пока мы в секрете будем держать, потому что дядя Миша считает, что это неинтересно.
Конечно.
Все рассказать. Адвокат.
Следите за анонсами.
Некто адвокат, не Дик. Вот, как он себя обозначает, юриспруденция, в скобках таможенное право, российский футбол, Ростов-на-Дону. Уважаемый ведущий, в новогодний эфир за 4 часа вы не уделили ни минуту сообщениям, оставленным на сайте «Эхо Москвы». Какой тогда в них смысл? Так бы и написали, что читать их не будете, народ бы времени не тратил. Вы знаете, я, во-первых, должен вам сказать, что, уважаемый адвокат, специалист по таможенному праву, что лично ваших сообщений я тогда не обнаружил в новогоднем эфире перед Новым годом. Это первое. Во-вторых, я специально сейчас полез, чтобы проверить себя, сегодня вечером полез и посмотрел. Там нет ни одного вопроса, на который бы нужно было отвечать. И в-третьих, как вы полагаете себе? То есть мы в новогоднюю ночь будем отвечать на вопросы, вот типа как сегодня, да? Как вам насчет Роберта Трухильо? Или как вы относитесь к группе Genesis? Это, конечно, большинству людей было бы очень интересно. Мне казалось, что это как бы это совершенно очевидная вещь, что в новогоднем хотя бы эфире мы не будем касаться каких-то деталей. Так, некто... О, нет, Кэт-59, он же Игорь. Знаю отношение дяди Володи к теткам в роке, и все же. Как вам первопроходцы женского харда Runaways? Ну, я слушал и их, и Girls' School. Ну, как-то, в общем, во-первых, не скажу, что это очень, как бы, превосходило по музыку массу там мужских коллективов, это первое. Во-вторых, ну, в больших количествах их очень тяжело было слушать. Все их слушали, конечно, в свое время, но...
Runaways — это ведь Джон Джетт.
Джон Джетт, по-моему, да. Джон Джетт. И еще была какая-то еще, которая...
Я не вспомню.
С Озиком пела.
Ну, Джон Джетт вообще очень симпатичный.
Нет, они как бы сами по себе такие симпатичные. Картинки даже можно было бы посмотреть. Но слушать там две песни и хоры. Так, Антуан Рокантен, учитель из Волгограда. Эфир о гении, лидере группы Нирвана, Курт и Кобейн. Будут ли вообще такие эфиры? По версии журнала Rolling Stones, Курт, я читаю, как написано, Курт занимает 12-ю позицию в списке лучших гитаристов 20 века. Но разве это справедливо? Справедливо что? Что он занимает 12-ю позицию или что мы о нем не рассказываем?
Ну, слушайте.
Я не знаю, думаю, что все справедливо. Дело в том, что как бы любой список самых-самых каких-то, его составляют люди. Я недавно, например, тут выяснил, что там, не знаю, группой там какого-то там десятилетия или там двадцатилетия там стали Бон Джови, а Битлз там от них отстали. Можно ли серьезно относиться ко всему этому? Мне кажется, что нет. Курт Кобейн, это не мой музыкант был абсолютно, так же, как и группа Нирвана. Я пока не готов сказать, что мы... Он уже, конечно, стал давно классиком, Но я не знаю, стоит ли так подробно о нем рассказывать.
Нет, я хочу сказать, что мне нравится слушать группу Nirvana. Мне кажется, у них хватает отличных совершенно вещей. Но, с другой стороны, возможно, группу Nirvana вы можете и без нас послушать.
Да,
и,
мне кажется, это не проблема сейчас.
Прочитать или рассказать о ней. Это как бы довольно очевидные такие вещи. Другое дело, конечно, так вот подмывает, признаться, сделать какую-нибудь обзорную передачу про гранж вообще в целом.
Вот это другое дело.
Про развитие,
это совершенно другое дело. Это как вот из серии твоих как бы протопанков.
Ну, без фанатизма, как бы вот какую-нибудь такую одну передачу.
Это другое дело. Что же касается эфира о Стиве Рэй Вонне, то он у нас был где-то примерно в прошлом году.
Был. Дядя Леша Синодов сделал.
Да, ну что, давай следующую вещь слушаем.
Давайте.
Теперь уже из мониторов будем вопросы читать, их тоже достаточно.
И письма еще некоторые остались, кстати.
Так, что слушаем? Твоя любимая группа?
О, да, совершенно точно. Нас обвинили, что в ушедшем году мы слишком часто нападали на группу Юрахип, вот, и попросили каким-то образом компенсировать этот факт, поставив композицию с альбома Юрахип Return to Fantasy. Вот, что мы, собственно, и делаем. На самом деле, мы, в общем-то, не со зла, мы практически любя, так вот это все же, понимаете. Мы не так плохо.
Короче говоря, сейчас вот будет компенсация.
Да, мне кажется, что Бон Джови на самом деле гораздо хуже.
Ловите компенсацию.
Such a beautiful dream.
Как вот высоко так вот петь, может, здесь вот?
Мне почему-то кажется, травма что не без каких-то... Нет, я надеюсь, что без травм обошлось. Вот. Но как-то, в общем, не очень это действительно естественно. И чем дальше вот я, как бы вот, чем больше, дольше живу, тем как-то вот меньше мне некоторые вещи от Юрейхима хочется слушать.
Но, кстати, нельзя...
Приезжать не хочется, конечно.
Но нельзя не признать, что вот такого рода вокал вдохновил, по-моему, очень многие хэви-металлические группы 80-х годов.
Что само по себе ужасно просто, мне кажется. Вот, тем более, что дальше просто, не знаю, каким методом, какой-то... почкованием там, или не знаю, но они стали плодиться, просто эти вокалисты, вот, и все стали похожи, все один на другого, а другой на третьего.
Это тяжело, конечно, слушать.
Ну,
такого рода
для меня
вокал.
Это непросто. Значит, давайте быстренько попробуем, наверное, количество вопросов. Зачем менять, пишет Алексей из Самары, название Black Sabbath, если главный творец Тони Айоми оставался в ней все это время? Да, ну, мы просто по-разному, видимо, как-то на это все смотрим. Вы же согласитесь, наверное, что дело не в смене, не в том, что нет Оззика. Все, есть альбомы по качеству даже музыки и по, ну, что ли, по узнаваемости Black Sabbath. Есть вот период с Оззи, а потом все остальное, да?
Нет, но они действительно,
они совершенно другого плана
радикально стали отличаться. Тут вопрос же не юридический, знаете, у кого там находятся права на там, название такой группы, а что в большей степени соответствует духу группы. Действительно, вот до какого момента Black Sabbath, а после какого момента уже что-то еще.
Кстати, я, насколько помню, у Оззи даже была такая мысль, он хотел назвать свою группу в какой-то момент Son of Black Sabbath. Или Son of Sabbath, вот сейчас боюсь соврать точно, но то есть такая мысль у него была. Вот. Но, к счастью, все-таки, мне кажется, он не пошел по этому пути. А вот оставшимся, мне кажется, вот это был бы вариант, ну, вполне такой удобоваримый. Как называется альбом, Влад спрашивает, который я привез Армстронг, который притащил из Швеции. Ну, я сейчас не помню, конечно. Надо мне посмотреть. Ничего там особенного в названии нет. То есть, какое-то такое достаточно дежурное название. Как вам панк-хардкор группа из Абердина, Нирвана?
Что-то страшно, Владимир. Стыдно сказать, но мы не знаем панк-хардкор.
Панк-хардкор, я знаю, Нирвана какая-то была, вот существовала совсем вот старая группа, но тогда еще не было такого направления.
Даже про нее передача у нас была, про старую Нирвану-то. Вместе с Iron Maiden, дядь Володь.
Да, ну вот... Убейте, я не понимаю тогда, что значит панк-хардкор. Тогда
это что-то 80-е годы какие-то, значит.
Я тогда просто не знаю. Из Абердина. Это Шотландия, Абердин?
Шотландия, да.
Не знаю такого, наверное. Так, как вам матерящийся на весь мир хоккейная молодежь?
Что-то вот как-то не очень хорошо.
Вы знаете, не очень хорошо, но на самом деле, мне кажется, что вот это все решаться должно очень просто. Как полиция, значит, если что-то действительно происходило непотребное, значит, все это надо было документально фиксировать, снимать. Должна была быть пленка. Если, значит, наши считали, что провокацию какую-то проводят, да, и неадекватно реагирует полиция, значит, нужно было самим снимать, в каком состоянии находятся там ребят. Что там, вот говорят, какая-то пленка существует, где они там кричат или что-то такое, но вы же понимаете, что непонятно, в какой момент это все могло быть снято, да, то есть это могло быть снято там накануне, там, или в какую... Надо было снимать в тот самый момент, когда полиция там их выводит на дворе. Нужны доказательства, потому что понятно, что наши будут открещиваться, тренер будет защищать, А эти, значит, сделают какой-то шаг.
Будут, показания каких-то третьих незаинтересованных лиц.
Поэтому пока я лично ничего не увижу, я ничего на этот счет сказать не могу. Если это действительно какая-то была, не знаю, там, вакханалия, то стыдно, конечно. Так, Маша благодарит вот за то, что прозвучало у нас. Как и печально, только Пэтти еще жив из этих самых голосов. Илья из Сан-Франциско написал.
Боб Дилан еще, плати господи, Джефф Лин, ну, как-то рано всех списывайте.
Женя, можно и классический Dreamer? Заказывайте, как вот мы обычно говорим.
Пишите на электронный адрес heybulldog@mail.ru.
Дядя Криденс, Слейд, Джентл Джайант, любимые рок-группы достойных людей, а Битлз над схваткой, Серж из Петербурга. Ну, у каждого свой, наверное, список любимых. Насчет над схваткой я согласен.
Вы знаете, некоторые достойные люди такое слушают, ужас просто. Даже трудно поверить в это, я хочу сказать.
Сегодня пишет нам человек, не подписавшийся, день рождения Элвиса. И сразу воспользуемся и скажем, что вот через неделю у нас будет эфир, посвященный Абби. И потом в третьем части у нас будет эфир про Элвиса, который у нас два раза в год теперь бывает, вот, последние несколько лет. Так, знаете ли вы что? Нет, ну это мы не будем, это частные вопросы. Может быть, проблема русской рок-музыки в том, что талантов много, а возможности реализоваться просто не было?
Да ну было, на самом деле, было. Ну,
был же момент, когда все это выпустили из подполья, да, и вот и буквально за год, за какой-то, все это, значит... перекрыло вот дешевой попсой. Оказалось, что народу нужно попсу.
Но это как бы уже, это уже проблема народа, скорее, не музыки. Но действительно надо признать, что в тот момент, когда все это выпустили, вот с 88-го где-то по 91-й, действительно, наверное, лучшие вещи вышли, которые в русской рок-музыке были. Я вот лично так считаю. Там были действительно феерические вещи тогда. Вот.
Я сам все это с удовольствием тогда слушал, и многие покупал пластинки, которые выпускались. Но как-то довольно быстро я к этому охладел и понял, что это все равно. То есть это может параллельно существовать, но это не конкуренция какой-то вот той музыки, до которую я слушал там до этого там 20 лет или, может быть, больше. И, ну, как-то вот интерес сам собой пропал. Благодарят нас за эфир о Кокни Рэбл. Ильяс, про Мальмстена делать не собираемся эфир.
Как вам Стинг, который не знает ни одного нашего музыканта?
Какого? Я не смотрел целиком эфир, я только кусочек видел. Имеется в виду с Познером, наверное, да?
Почему он, в конце концов, обязан знать? Я думаю, что он знает русских классиков.
Ринга тоже спросили, знает ли он кого-то из режиссеров, когда Ринга приезжал на пресс-конференцию. Первый вопрос был, кого из советских или русских режиссеров вы знаете? Ну, конечно, режиссеры — это не музыканты, но я не знаю.
Да нет,
держат ли какие-то люди... Мы держим в голове там западных каких-то из иной области музыкантов. Так, а я 3 января в очередной раз был на концерте Лаэртского.
Поздравляем.
Отлично, рады за вас. Ваше отношение к группе «Удо»? Сейчас группа так уже называется. Раньше он был просто Удо Киркшнайдер. Сейчас группа
она
так
Удо,
называется.
Да, называлась.
Нулевое отношение.
Нет.
Я, честно говоря, от Аксепта 20 лет назад устал. А от Удо вообще... Ну, я рассказывал, тем более, историю такую. Я же с ним как-то столкнулся в Хельсинки в магазине. Но это уже другая, как бы, не связанная, конечно, с моим интересом к его персоне. Blackmore знает? Да не вопрос. Присылайте заявки, мы поставим для вас. Как отнесетесь...
Группе Кен,
наверное, Кен. И Краудского Рок вообще.
А у нас была уже даже передача, да, мы немножко ставили Кен и говорили про немножко о Краудроке. Но я очень люблю, во-первых, группу Кен. Я считаю, что она вообще особняком стоит в том, что принято называть краудрок. Хотя вообще нет ни одного краудрокера, наверное, который сам про себя бы не сказал, я себя не отношу к краудроку, я стою особняком. Но вообще-то говоря, мне кажется, что вот я свое субъективное, естественно, говорю мнение, что в краудроке огромное количество было вторичных совершенно вещей по отношению к тому, что происходило в английской и американской музыке. Огромное количество вещей, когда люди пытались выглядеть что-то очень умно и делать что-то очень претенциозное. И тогда считалось, наверное, очень здорово, если мы сделаем какие-то саксофоны, здесь у нас будет тяжелый гитарный риф, а там будет девушка петь каким-то страшным голосом дикие вещи.
И еще и синтезатор.
И синтезатор какой-нибудь. Вот. Это, наверное, считалось очень круто, но мое глубокое убеждение, что очень большое количество из этого сейчас вот совершенно не слушается. К музыке это имеет мало отношения.
Дело же вкуса. Любая музыка всегда находит каких-то, значит, вот своих поклонников, фанатов.
Здорово в том, что это странно, много из этого оно ни на что не похоже. Есть вторичные вещи, есть вещи действительно ни на что не похожи, но многие из этого ни на что не похожи, как вот маринованный огурец в шоколаде действительно ни на что не похож. Но мысль бы его есть.
Так, Владимир, мой тезка, или не вот из Австралии, пишет: здравствуйте, а я до сих пор от новогодней ночи отойти не могу. Мне давно не было так хорошо. Требую продолжения банкета. Спасибо на добром слове. Кстати, несколько человек уже сегодня писали. Я прошу прощения, что не зачитывал. Вот люди, которые слушали эфир, они все равно послушали его еще раз в записи. Я не знаю, стоит ли это того, но, в общем, как бы на самом деле приятно и удивительно.
Если кому-то понравилось, нам приятно, спасибо.
Победители не судят, пишет Боб. Это я насчет всего мейнстрима, будь это Битлз, Металлика или без фанатизма та же Нирвана.
Да, мы, в общем-то, не судим.
Никто не судит. Мы говорим... Кстати, да, вот этот важный момент сейчас. Кстати, я первый битловский эфир на этой неделе, в понедельник, начал с того, сказал, что у нас стартует новый сезон, как бы, да, поэтому я хочу сказать следующее, что это авторская программа, битловский эфир, да, и как любая авторская программа, она не может претендовать и никоим образом не претендует на какое-то, значит... На то, что это истина в последней инстанции, это всего лишь взгляд конкретного человека, автора, там, ведущего этой программы. Да? И совершенно не обязательно ваши ощущения, мнения, оценки, вкусы как-то, в общем, должны подпадать под влияние вот какого-то конкретного человека. У вас есть собственные взгляды, собственный вкус, это замечательно на самом деле. Просто вы не должны удивляться, что вот человек с иными взглядами говорит что-то такое совершенно не идущее в... то, что звучит диссонансом с вашими представлениями, с вашими какими-то оценками.
Мнение ведущего может не совпадать с его точки зрения.
И с редакцией, да. И с его точки зрения тоже. Да, ты прав. Вот, спасибо, подсказали нам. Лита Форд с Озиком пила.
А тоже из Рановойс, я не помню.
Да. Вот, и надо бы завести как-нибудь в беспределе вещичку совместную. Давайте. У них. Будет ли передача про великого британца Роя Харпера?
О, есть один человек, который говорит, давайте сделаем передачу про Роя Харпера.
Как пришелся Аня Стивай? Аня написала, Сергей, спасибо большое. Аня пришелся по вкусу, она написала. По-моему, даже вот на сайте Эхо, если заглянете, она написала, что слушает просто вот. Вот. На самом деле очень приятно, когда кто-то получает вот от подарка, не просто подарок дежурный, такой, да, человек получил удовольствие от подарка. Это значит,
значит подарок попал по
цель,
назначению.
По назначению.
Вот
это очень приятно.
По назначению.
Так что, Сергей, вам огромное спасибо. Это было очень красиво и благородно. Азиз из Самары, прошу.
Азиз, прошу заявку. Пишите, пожалуйста, на hibulldog@mail.ru. С удовольствием поставим.
Алекс, как вы относитесь к Saxon, Twisted Sister, Diamond Head? Ну, из этих трех, пожалуй, я больше всего люблю Saxon. Twisted Sister, наверное, меньше всех. Saxon, я, значит, поймите правильно, те, кто на слух это воспринимает, к Saxon никакого отношения не имеет. Это саксонец переводится, саксонец.
Нет, я что-то понял, что я начал отдаляться от вот этой музыки всей безнадежной.
Ну, она такая, вот, я, кстати,
я не могу ее слушать.
Несколько раз по дороге в понедельник, вот ночью с понедельника на вторник по дороге домой слушаю и слушал эфир от хранителей снов. И там как раз они, вот у них была серия такая о том, как, собственно, появилась вот, ну, то, что называется новая волна британского хэви-метал. И вот там прозвучала масса групп. Вардис, вот Saxon, еще какие-то. Anvil, по-моему, насколько я помню. Diamond Head, кстати, по-моему. И я вот должен признаться, что эта вот музыка все-таки, вот эти все группы того периода, какой-нибудь конец 79-го, там, по 82-83 год, они все-таки вот для меня что-то по-прежнему значат. А вот дальше, в дальнейшем, как-то все это стало какими-то непонятными развиваться, мне кажется, направлениями.
Ну, или перестал вообще развиваться.
Да, или перестал развиваться. Или стала вот развиваться форма, а не содержание.
Но я хочу сказать, что мне из всей этой компании, наверное, симпатичнее всех Twisted Sister, потому что они не слишком просто серьезно относятся к тому, что они делают. Одни из немногих в этой
вот
компании.
Андрей Саратова. Не знаю я, почему нигде нет фотографии легендарного
Ведущего Котова Николая Ильича.
Я думаю, что он Ильич разве? Он не Ильич.
Не знаю, мы выясним.
Ильич, по-моему, не Ильич.
Не Ильич?
Нет, без Ильича. Как? Был хороший все время, был анекдот.
До Ильича.
От Ильича до Ильича, без инфаркта и паралича. Это, по-моему, про Микояна было. Так, девчонки... Какие девчонки? Вы супер. Ну, я согласен, девчонки в целом супер, конечно. Я готов поддержать эту мысль. Без девчонок вообще жилось бы крайне сложно. Так, наша молодежь материлась в камеру сразу после финальной сирены, пишет Алекс. Ну что же, это как бы не первый, не последний случай. Помнится, когда мы обыграли в стыковом матче футбол Ирландию, и, значит, матерился в камеру Евсеев, то как бы это вообще показывали по телевизору и восторгались вот этим поступком. Смотрите, как вот Евсеев вот это вот, мало того, что гол забил, он еще вот им всем на их место указал. Я думаю, что это все вот как бы, да, если вы это подхватываете и хвалите, и не наказываете человека за это, значит, тогда нужно как бы быть готовыми к тому, что продолжение последует.
Давайте послушаем какой-нибудь музыкальный номер. Мне кажется, что-то мы
слушаем.
Отвлеклись.
Вот, это будет Робин Трауэр, фрагмент, собственно, заглавная вещь всего нового альбома «The Playful Heart». It's a darkened train. It's a lifeless eye. No reason now to explain the long goodbye. Stepped into the spotlight, leaving every part. The world could not fulfill the playful heart. It's an empty room, a forbidden place. The attitude to assume without a face. Not lying down or falling, the breathing will not start. The world could not fulfill. Talk.
Рубен Трауэр.
Кстати, да.
Это вот свежий,
время,
что ли?
Свежий, только вот свежий альбом совсем. Причем вышел очередной альбом на непонятном каком-то лейбле.
Ну, и так вот все бывает сейчас.
Вопрос возникает, да, неужели вот какие-то вот крупные лейблы не заинтересованы в том, чтобы такой вот матерый человечище у них выпускал альбом?
Ты знаешь, я думаю...
А какой-нибудь там Tokyo Hotel... Это пожалуйста, да.
Нет, ну, объективно говоря, что Tokyo Hotel приносит большую прибыль, чем Robin Trower, во-первых. А во-вторых, я думаю, что действительно по этой причине мелкие лейблы, не избалованные всякими Tokyo Hotel'ами и Bon Jovi'ами, они готовы платить большие деньги Робину Трауэру. То есть, действительно, вот я думаю, быть, что для Робина Трауэра это выгоднее.
Но он, кстати, молодец, потому что вот был такой у него период, он там лет 10, в общем, какие-то выпускал непонятные альбомы, и вот как-то встряхнулся, и последние там 3-4 альбома, включая концертники, они вот очень качественные, просто как в лучшие времена.
Надо нам с тобой, дядя Володь, как-нибудь сделать разбор полетов, какие, на наш взгляд, самые интересные диски были в 2010 году. Ну, время пройдет, впечатление уляжется, мы еще, может быть, к этому вернемся. Значит, вот еще пара писем, которые пришли на электронный адрес наш. Спасибо Геннадию из Черемушек на добром слове по поводу новогоднего эфира. Интервью, как вот он пишет, с африканским послом, это просто чудо, просто не мог сдержать смеха. Спасибо уважаемому Мубару Кучкалу и дяде Володе, который с ним договорился, наконец, и вышел на контакт, в первую очередь.
А вот... Барок, да, звонил снова, просил большой привет всем передавать.
А вот Константин из Дюссельдорфа очень интересно написал нам письмо. Сообщает, вот почем билеты, в частности, на германщине, на рок-концерт, с тем, чтобы можно было сравнить. Вот интересно, например, Rolling Stones, когда в 2007 году выступали в Дюссельдорфе на стадионе, стоило 83 евро. Можете сами по курсу более-менее переводить на рубли. Status Quo выступали, тут не уточняется, видимо, цена. В 2008 году Ten Years After выступали без места билет, 29 евро. Blackmore's Night в Эссене выступали за 76 евро, тоже все без места идут места. Сантана в Дюссельдорфе выступал за 63 евро. На Jet Retal можно было поглазеть в Упертале за 51 евро. Depeche Mode продались, готовы вам продаться за 70. Марк Нопфлер даже за 50 евро в Кёльне. Юрайхип и того меньше за 37. Супертрэмп в хоккейном зале без места 68 евро. Deep Purple в Эссене за 65 евро. И вот как пишет наш слушатель, самая дорогая цена, которую он заплатил за билет на концерт, это Роджер Уотерс в Дюссельдорфе за 99 евро выступил. То есть это за фактически за 4000 рублей. Вот. Но некоторые вообще места, точнее говоря, билеты с местами стоят действительно дороже. На Deep Purple с местами примерно 180 евро. А, значит, вот Metallica с AC/DC задрали за сидячие места даже где-то 400 евро. Вот так вот монстры рока.
Ну, что делать? Конечно, у нас 400 евро, и там 400 евро. Это большая, две большие разницы.
Ну, значит,
пишут нам. Во-первых, да,
ясна. Спасибо вам, Константин.
Неправильно сказал, да, с Уэльсом, конечно, Евсеев кричал в камеру после матча с Уэльсом, а не с Ирландией. Пишут нам, позор, Абердин рядом с Сиэтлом, это родина Кобейна. Ну, нас ввело в заблуждение, то, что написали панк.
Панк-хардкор, это действительно...
Панк-хардкор какое отношение?
Нирвана не имеет отношения. Вот, и ответим вопрос Константину. Цены, я думаю, что примерно такие же все-таки сейчас в Москве. Действительно, за сидячие можно вообще совершенно абсурдные цены. А вариант замены билета при форс-мажоре, конечно, все-таки мы более-менее в этом смысле, хотя бы цивилизованная страна, действительно, деньги вернут в случае отмены концерта. Давайте послушаем еще один музыкальный номер группы Hawkwind на этот раз. Thank you.
have liked you to have been frozen too. And waiting still as fresh in your flesh for my return to earth. But your father refused to sign the forms to freeze you. Let's see, you'd be about 60 now, and long dead by the time I return to Earth. All my time-held dreams were full of you, as you were when I left. Still underage, your android replica is playing up again. It's no joke, when she comes, she moans another's name. That's the spirit of the age. 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 Ah, the spirit of the age. That's the spirit of the age. Ah, the spirit of the age. That is the spirit of the age.
Космические позывные от группы Hawkwind и Spirit of the Age. Вообще, я очень полюбил Hawkwind, такие замечательные медитативные композиции, которые похожи на какие-то космические путешествия.
Ну, еще давайте успеем несколько вопросов. Доброй ночи. Как вы относитесь к венгерской, польской, чешской, французской и прочей европейской неанглоязычной психоделической гаражной музыке 60-х, 70-х? Да нормально, я как бы время от времени даже что-то слушаю, тут долго искал, нашел где-то, наконец, «Червоные гитары», вот моя любимая вещь, которая в свое время в Сопоте на меня произвела впечатление.
Ну, я вам хочу сказать, Вячик, Plastic People of the Universe, это, на мой взгляд, совершенно не гаражная группа, это просто местами авангардная музыка, на стыке что-то посередине между Фрэнком Заппой и тех же Кен. И вот я немного слушал из вот такой европейской музыки, но Plastic People of the Universe — это просто башнесносительная музыка, я считаю. Там были феерические альбомы.
Вот интересно, сразу несколько человек нам пытаются, значит, объяснить, что панк хардкор — это и есть гранж. Но насколько я понимаю, что панк хардкор — это совершенно другая музыка. Это
есть хардкор, есть гранж.
Так что не знаю, вещи. Очень как бы это меня удивляет. Так, что вам подарили интересного на Новый год, Алексей спрашивает. Не знаю даже, что сказать интересного. У каждого свое что-то интересное. Может быть, то, что мне интересно, для вас совершенно неинтересно было бы. Не знаю. Поэтому трудно мне сказать. Никакой особой музыки, наверное, не подарили. Где ее можно найти? Только я могу ее найти.
А мне подарили, например, очень хороший
мне
альбом.
Мне пластинку, правда, подарили одну. Нет, я не прав. Очень было приятно.
А мне подарили замечательный альбом Caravan in the Land of Grand Pink. И еще второй альбом Джона Мартина.
Замечательно. Вот. А мне... Нет, я не прав совершенно. Дядя Миша мне подарил фантастический совершенно фильм. Как вывести из себя или как раздражать людей. Да, еще не посмотрел так кусочки. Ну, просто там мои любимые люди участвуют из...
Ну, это фактически Монти Пайтон.
Из Монти Пайтона, да. Вот. И деду спасибо огромное за вот пластиночку, которую он мне подарил. Вот, я порадовался. Так, что еще? В чем колючесть песни How Do You Sleep Леннона? Сергей, так послушайте текст, если вы английским не владеете, но залезьте в интернет, посмотрите, наверняка можно найти перевод этой песни. Вот, там же издевательства сплошные над полом, вот, всячески. Причем, мне кажется, что не, да, в том числе несправедливые.
А вот, вот наверное, спрашивают, поэтому... как нам группа Ramones. Мне очень нравится группа Ramones. А Михаил из Саратова...
На немецком.
Да.
Weiber
und Gesang.
Gesang?
Gesang. Да, Weiber und Gesang.
Так, спасибо, дядя, вас с праздником. Это Аня. Вот, видимо, одно из последних сообщений. А может, и не последнее. Мы сейчас послушаем... Вот я люблю, честно говоря, дядя Миша меня понимает, Кристи, Джеффа Кристи очень люблю.
Прекрасно тебя понимаю.
И вот после какого-то, значит, невероятно долгого ожидания наконец вышли какие-то архивные записи. его, как сделанный в составе первой группы, который назывался Outer Limits, так и более позднее его. Вот. И вот одну из этих архивных записей группы Outer Limits мы сейчас будем слушать. Песня называется Great Train Robbery.
Это легендарно. Это сингл же был их.
Да, вот «Великое ограбление поезда».
Очень интересно послушать. Симпатичная песня, хотя нельзя сказать, что она какая-то выдающаяся, вот так вот. Текст забавный.
Может быть, все дело в том, что просто, если мы любим какого-то, не знаю, музыканта определенного, то мы ему прощаем какие-то вещи.
Я с тобой абсолютно согласен.
Вот, и наоборот, наверное, да, то есть, если кто-то нам в целом не симпатичен, то даже его удачи, успехи какие-то очевидные мы не замечаем.
Я хотел сказать практически тост после новогодней. Давайте все-таки прощать разные вещи тем, кого мы любим в новом году, а?
Прекрасно, прекрасное пожелание. Я поддерживаю, дядя Миша, надеюсь, что вы все тоже к нам присоединитесь вот к этому пожеланию. Давайте вот, ну, попробуем этот год прожить так, как, кстати, Озик сказал, так много ненависти в жизни, что какие-то вот отрицательные флюиды вряд ли стоит вот как бы еще добавлять в эту самую...
Абсолютно. В этом
давайте
попробуем сделать, чтобы ее было немножко меньше. До встречи через неделю.
Будьте умничками, слишком сильно не балуйтесь.
Оставляем вас с группы The Shazam. Maybe in a dream, maybe in my mind, there's a place where you and me could really be something somehow, some other time.
know it was nothing that was ever meant to be, except for the moment there when I could plainly see. But it's too late for it to hurt. Your name is just another word. Could have been years ago if I hadn't been so shy. Somehow, some other time. But now you're old, and I am everything I said that I would.